пахло весной. Привет! Это «Изоляция» — подкаст правозащитного объединения «Команда 29». В нем мы рассказываем о том, как устроены российские СИЗО. Этот подкаст мы делаем вместе с сообществом «Она развалилась» и продюсером Димой Окрестом. Скорее всего, вы узнали музыку, с которой мы начали этот эпизод. Это «Бутырка». Группа назвала себя так в 2001 году под впечатлением от побега трех заключенных из бутырской тюрьмы. 5 сентября 2001 года в 7 часов утра надзиратель бутырской тюрьмы, позвякивая ключами, как обычно, шел по коридору, чтобы проверить заключенных. Проходя мимо камеры, он заглядывал в глазки и наблюдал за арестованными. За одной из дверей должны были сидеть три смертника. Так называют людей, приговоренных пожизненному. Они уже третий месяц ждали решения Верховного суда по кассации своих приговоров. Когда надзиратель дошел до их камеры, то не мог поверить глазам. Он минуту всматривался в глазок, но так никого и не увидел. Камера была пуста. Только в самом углу, за парашей, рядом с тряпками и посудой, виднелся пролом в полу. В камере сидели 30-летний Борис Безотечество, 37-летний Владимир Жизагло и 34-летний Анатолий Куликов. Водитель Анатолий Куликов получил пожизненное за то, что во время кражи автомобиля убил его владельца, пожилого мужчину, и двух его малолетних дочерей. Железогло после двух сроков за кражу попытался ограбить еще одну квартиру, но внутри оказались муж и жена. Владимир зарубил их топором и вынес ценные вещи и деньги. Безотечество тоже попал в тюрьму не в первый раз. В начале 90-х он служил матросом в Владивостоке. Напился с Мичиванами, угнал машину, а при попытке задержания бросился на милиционера с ножом. Итог – 7 лет строгого режима. Вышел Безотечество в 1998 году, вернулся в родной Анжеро-Судженск и устроился могильщиком. Все было хорошо, пока не повздорил с коллегой. Чтобы доказать ему, что тот не прав, Борис ворвался в его дом, зарезал дочь и мать, а уходя, прихватил с собой деньги. Безотечество приговорили к пожизненному. План побега из бутырки у заключенных возник случайно. На прогулке во дворе они нашли толстую проволоку, из которой планировали сделать штырь. Когда начали точить ее об пол, в нем образовалось небольшое отверстие. Безотечество прыгнул, и пол лопнул. Получилась дыра 60 на 60 сантиметров, рассказывал Железогло о побеге в интервью московскому «Комсомольцу» летом 2019 года. Сокамерники начали раскопки штырем и руками. Под бетонной плитой обнаружили песок, звездку, кирпичи и трубы теплотрассы, по которым им удалось сбежать. Чтобы не заблудиться, у нас было два плана тюрьмы. Один общий, его дали зэки, которые сидели в камере на этаже над нами. А второй план действий при пожаре, мы его купили за $1000, говорил Железогло. Через две недели поймали Владимира Железогло и Анатолия Куликова. Третьего, Бориса Безотечества, нашли только через полтора года, когда он пытался ограбить магазин и украсть водку, вино и сигареты.
Безотечество, который был приговорен к пожизненному заключению за особо тяжкие преступления, и на этот раз попался на ограбление.
Худощавый такой, ну, я не знаю, сейчас как говорят, как бомж, что ли, вот так одетый.
Из бутырки, тюремного замка в самом центре Москвы, сбегали не раз. Самый известный и единственный легальный побег совершил американский фокусник Гарри Гудини. В мае 1908 года он поспорил, что сможет сбежать из бутырки. Фокусника тщательно обыскали, заковали в цепи и кандалы, заперли в железном транспортном ящике, в котором раньше перевозили арестантов из Москвы в Сибирь. Чтобы освободиться, Гудини потребовалось всего 28 минут. В 90-е было сразу несколько попыток побега. В июле 1996 года Наталья Сорокожердева, обвинявшаяся в незаконных операциях с валютой, взяла и вышла из тюрьмы, потому что была похожа на сокамерницу, которая должна была освободиться. В том же 96-м году двое заключенных в прогулочном дворике отогнули решетку и через крышу по веревке спустились на улицу. 24 марта 2000 года из бутырки бежал налетчик из Грузии. Он заставил сокамерника поменяться с ним ролями в день, когда того должны были вести в суд для оглашения приговора. В итоге налетчик получил условный срок и вышел на свободу. В октябре 2001 года из бутырки бежал Иван Виноградов, осужденный за посягательство на жизнь милиционера. Заключенный выбрался из комнаты для свиданий и скрылся. Всем бежавшим удавалось пробыть на свободе не больше двух недель, затем их возвращали в бутырку. 22 марта 2010 года произошел последний побег из бутырки. Из местной психбольницы сбежал гражданин Беларуси Виталий Островский. Он оттолкнул конвойного, перепрыгнул через высокую решетку и колючую проволоку. В газетах написали, что Островскому удалось сбежать, потому что он занимался паркуром.
Фантастический побег, сверхъестественные способности. Тюремные надзиратели до сих пор недоумевают, как гражданину Беларуси удалось преодолеть абсолютно ровную 5-метровую тюремную стену знаменитой бутырки. Причем сделать это в мгновение ока, так что охрана не успела.
Его поймали только в 2012 году в Финляндии и вернули обратно в бутырку. С тех пор в тюрьме усилился надзор за заключенными. В коридорах бутырки установлено около 400 камер. И за 10 лет сбежать из СИЗО так никому не удалось. Следственный изолятор номер 2 расположен в центре Москвы, на Новослободской, совсем рядом с модным московским футболом «Депо». Образцу псевдоготического стиля и современному памятнику архитектуры, в котором все еще живут люди, в 2021 году исполнится 250 лет. С 1771 года на Бутырском хуторе существовал только деревянный острог при казарме гусарского полка. В 1775 году там оказался предваритель крестьянского восстания Емельян Пугачев. В 1784 году тюрьму начали переделывать. За проект взялся известный архитектор Матвей Казаков, автор здания Сената в Кремле, комплекса Царицына и Петровского путевого дворца. У Бутырского замка появилось 4 башни, а в центре тюрьмы возник Покровский храм. К середине 19 века Бутырка стала центральной пересыльной тюрьмой, через которую ежегодно проходило по 30 тысяч человек. В конце 19 века тюрьму перестроили. Интерьер некоторых корпусов дошел до нашего времени. Сегодня 40% камер в Бутырке имеют нарушение норм размещения заключенных. В них меньше 4 квадратных метров на человека. Где-то протекают крыши. А на видео, которое снимают заключенные и публикуют в YouTube, можно заметить, что стены и потолки серьезно поражены грибком. С начала 20 века Бутырская тюрьма и ее сотрудники оказались в центре революции. В дни декабрьского вооруженного восстания 1905 года рабочие Миусского трамвайного парка, того самого футбола «Депо», решили захватить тюрьму и освободить политзаключенных. В газетах писали: «Сегодня была стрельба около Миусского парка на Лесной улице и на Бронной, где устроены баррикады. Революционеры, ворвавшись в квартиру начальника сыскной полиции Войлочникова, вытащили его во двор и, несмотря на мольбы детей, расстреляли». С 1910 по 1917 годах в Бутырку попадали новые политзеки. Например, анархист Нестор Махно, революционер Иван Каляев и 16-летний поэт Владимир Маяковский. В 30-е годы в Бутырке оказался Варлам Шаламов. Писатель рассказывал об удивительной Бутырской библиотеке, где в эпоху всевозможных изъятий, уничтожений и конфискаций, которые в сталинское время навеки разрушили книжные фасады сотен тысяч библиотек, можно было достать Бакунина, Пильника и Булгакова. Репрессированная журналист, писательница и враг народа Евгения Гинзбург в своей книге «Крутой маршрут» пишет об Бутырской тюрьме так. На завтрак в тюрьме давали хлеб, кипяток и 2 кусочка сахара. В обед – баланду и кашу. Вечером рыбную похлебку. Книги читать разрешали, по 2 на 10 дней, а 16 часов свободного времени можно было заполнить по своему усмотрению. В конце 30-х годов, перед отправлением на Колыму, через Бутырку прошел конструктор Сергей Королев. После войны 3 месяца в Бутырской тюрьме провел писатель и нобелевский лауреат Александр Солженицын, этапированный оттуда в Теплак. К 70-м Бутырка окончательно превратилась в следственный изолятор, а к 90-м и нулевым камеры СИЗО становятся переполнены. «Лимит нашего следственного изолятора – 1847 мест», говорил в июле 2019 года в интервью российской газете начальник Бутырки Сергей Телятников. «По факту сейчас, когда мы с вами разговариваем, здесь содержится 2292 человека». В Википедии написано, что самым известными заключенными нулевых и десятых можно считать Владимира Гусинского, который провел в СИЗО 3 дня, экс-главу Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Да многие правозащитники-адвокаты называют другую фамилию – Магнитский. Бухгалтер и аудитор Сергей Магнитский был арестован в ноябре 2008 года. Его подозревали в уклонении от уплаты налогов. Он попал в Бутырскую тюрьму в июле 2009 года из СИЗО «Матросская тишина». Спустя 4 месяца Магнитский скончался. Адвокаты Магнитского проинформированы, что он умер в 9 часов утра 16 ноября 2009 года от разрыва поджелудочной железы. Представитель Следственного комитета при МВД сообщал, что смерть Магнитского стала для них неожиданностью. По их словам, на последнем суде, где решался вопрос о продлении ареста Магнитского, он не высказывал жалоб на состояние здоровья. Нет их и в уголовном деле. Во время судебных слушаний в сентябре 2009 года юрист жаловался, что ему не оказывается необходимая медицинская помощь, и в течение нескольких недель. При этом у него было серьезное заболевание кишечно-желудочного тракта, от которого юрист страдал до заключения. Кроме того, Магнитский говорил про нечеловеческие условия содержания в Бутырской тюрьме. Банальное отсутствие туалета, горячей воды и окон. Обвиняемый по делу о смерти, бывший замначальника Бутырского следственного изолятора Дмитрий Кратов, был оправдан в 2012 году. Единственный судебный процесс, который был доведен до конца – посмертный суд над самим Магнитским, которого обвинили в организации схемы по уходу от налогов. В 6 странах мира были приняты законы Магнитского, предусматривающие персональные визовые и финансовые санкции в отношении нарушителей прав человека. В американский санкционный список по делу Магнитского попали председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, глава Чеченской республики Рамзан Кадыров и офицер внутренних войск МВД Руслан Геремеев. А вот как о смерти Магнитского и последствиях этого вспоминает Зоя Светова, которая была членом Общественной наблюдательной комиссии Москвы с 2008 по 2016 годы.
Для меня Бутырка, конечно, ассоциируется с именем Сергея Магнитского. Когда я прочитала в газете «Ведомости» о том, что в Бутырке погиб аудитор компании «Hermitage Capital», то, конечно, мы с моей коллегой, правозащитницей Лидией Дубниковой, мы пошли в Бутырку. И там мы пытались понять, что произошло. Это был наш первый этап нашего общественного расследования, который потом вылился вот в такое довольно объемное, да, общественное расследование по делу о смерти Сергея Магнитского, который потом опубликовал, на основе которого был, в общем-то, составлен, я думаю, что это дало пищу коллегам Магнитского и тем, кто лоббировал список Магнитского. Мы были самыми, что ли, первыми источниками информации по этому делу. Конечно, мы смотрели на эти камеры глазами Магнитского, мы пытались общаться с его сокамерниками. Но понятное дело, что эти сокамерники были подготовлены к разговору с нами. Также сотрудники Бутырки, это все как бы уже никакой правды мы там очень мало что мы могли узнать.
О плохих условиях содержания и нарушениях прав заключенных стало известно еще с конца нулевых. Большую роль в этом сыграл Бутырка-блок. Летом 2007 года в СИЗО-2 оказался предприниматель Алексей Козлов. Его арестовали по обвинению в мошенничестве. В обвинительном заключении говорилось, что в 2007 году Козлов с помощью поддельных документов перевел более 600 тысяч акций компании, в которой работал ранее, на счета офшора, а затем собирался перепродать их. Находясь в СИЗО, Козлов начал вести дневник, в котором описывал свой арест, быт заключенных и даже тарифы на получение услуг и поблажек. В 2009 году Козлов и его жена журналистка Ольга Романова под псевдонимом Александр Н. решили публиковать записи в блоге на сайте slon.ru. Так общественность узнала о Бутырка-блоге. А после нескольких постов блог превратился в коллективную площадку. Здесь публикуются осужденные предприниматели, их родственники, юристы и журналисты. В 2010 году жена Козлова, основательница Руси сидящая Ольга Романова, выпустила книгу, которую так и назвала «Бутырка». Мы прочитаем небольшой отрывок из «Бутырка-блога». Пишет Алексей Козлов. «Бутырку я попал 4 августа, в понедельник. Первое, что поражает, так это отношение к заключенным. Априори все, попавшие сюда, виновны. На реплики арестованных, что до суда они лишь обвиняемы, следует стандартный ответ. Здесь случайных людей нет. Раз попал в тюрьму, значит виноват. Антисанитарные условия содержания. Словами это описать сложно. Плесень на всех стенах, потолок шелушится. Цвет стен угнетающий темно-коричневый. Трещины, все стены в грязных разводах. В левом углу у окна самодельный православный уголок. Иконы, житие святых, Библия. Уголок сделан заключенными. Вообще все, что здесь есть, внутри человечески приемлемого. Еда, условия, телевизор, холодильник. Все это деньги и инициативы заключенных. При солнечной погоде солнце в камеру не попадает. При этом витамины передавать запрещено. Вода в кране только холодная. В душ водят один раз в неделю. Передачи приносят в лучшем случае на следующий день. Как выяснилось позже, камера, в которой я сидел, во времена сталинских репрессий предназначалась для приговоренных к расстрелу. Тяжелая атмосфера ощущается здесь и по сей день. Чтобы понять, какой в 2013 году была Бутырка, мы позвонили фигуранту болотного дела Николаю Кавказскому, который провел в СИЗО номер 2 год.
В Бутырке я находился в большом спецу. Это такой корпус, где на тот момент были трехместные камеры. Условия, конечно, лучше, на мой взгляд, чем в общих больших камерах, где тогда находилось 12 человек. Сейчас я так понимаю, что в этих камерах больше людей находится, в тех, где я был, там не 3, а 4, а в этих там не 12, а 20. Там очень маленькие кровати. Когда я вернулся домой, когда меня перевели под домашний арест, я посмотрел на свою кровать, обычно односпальную кровать, она мне показалась двуспальной. Там вот на кровати такие жесткие решетки с большими дырками. То есть, с учетом тех тонких матрасов, которые там выдаются, спать на этом очень сложно и очень больно. Питание тогда было ужасное, есть было почти ничего невозможно. Это еще с учетом того, что я вегетарианец. Ну, единственное, что там можно было есть, это каши по утрам, салаты, которые давали по праздникам. Они были из капусты и лука. Комната была чуть больше 10 метров, это на 3 человек. За счет Росузника мы тогда получали холодильник, вентилятор, пароварки, что было очень важно для готовки чайник можно было пользоваться. Была тюремная синагога. Я туда ходил, хотя я атеист, просто чтобы пообщаться с людьми, выйти там раз в неделю из камеры. Прогулки были раз в день. Если в этот день не было, опять же, судов или свиданий каких-то, помывка там раз в неделю. Но если в этот день, на который тебе назначена помывка, у тебя суд, то вряд ли тебе дадут другой день помыться, и ты два дня ходишь немытый. То есть до требований российского законодательства не дотягивал. Десятки книг прочитал, это было все что угодно, там от русской классики Достоевского, от какой-то идеологической литературы, вроде там франкфуртской школы, это Маркуз, Фром. Читал фантастику, «Голодные игры», тот же это шведскую трилогию «Девушка с татуировкой дракона» и так далее. То есть прочитал очень много разных книг.
Команда 29 поговорила с Зоей Световой, которая с 2008 по 2016 годы работала в общественной наблюдательной комиссии Москвы и в том числе бывала в Бутырке.
Очень хорошо помню так называемый воровской продол, то, что называется воровской продол. Это в подвальном помещении, не так много камер, и это такие очень в плохом состоянии камеры, это такие грязные камеры. Кажется, что там даже не было перегородки туалета, да? Но сейчас это, конечно, все изменилось, потому что очень многое делается ремонт, и в той же Бутырке после смерти Магнитского там были закрыты самые плохие камеры, отремонтированы, так называемые сборки. Но дело в том, что это очень старая тюрьма, и сколько там не делай ремонт, там в стенах грибок, об этом нам еще говорили начальники. А, конечно, там есть огромные камеры. Мы видели там камеры и на 40 человек. И когда ты приходишь и видишь, что люди ползают, что они связывают каких-то подручных материалов с простыней, они делают себе там даже уже не второй ярус, а третий ярус. И, конечно, людей набивают там. И есть люди, которые спят на полу. Вот это все ты видишь, и, конечно, это производит жуткое впечатление. Конечно, вспоминаются вот эти фотографии, которые делал еще Валерий Абрамкин, если вы видели. Камеры, где там 60 человек, да, камеры, может быть, на там 20 мест, а в ней может быть 60 человек. Это называется «Ад на земле». Это вы можете увидеть, есть такая знаменитая фотография. Но вообще Бутырка еще чем она страшна? То, что там известно, что там были, и я думаю, что и есть пресс-хаты, да. Эти тюрьмы, да, они старые, они хранят там какой-то дух тех, кто там сидел, я не знаю. Ну, когда туда приходишь, как-то это производит впечатление, да. Но с точки зрения все-таки, наверное, прав человека, да, и условий. Я думаю, что, наверное, это правильно, если будут современные тюрьмы. Важно, чтобы и люди, которые там работали, чтобы они относились к заключенным как к людям, да, а не как к преступникам. Тем более, когда речь идет об СИЗО, это люди, там в СИЗО люди находятся на предварительном следствии, они еще не осуждены. Ну, то есть они уже заранее к этим людям относятся вот как к каким-то законченным людям, да.
В январе 2014 года московское издание «Большой город» писало, что клуб инвесторов Москвы решил завладеть зданием Бутырской тюрьмы. Ради этого они даже готовы были построить новый изолятор за пределами МКАД и перевести туда всех заключенных. К 2017 году активисты Архнадзора предлагали сделать из Бутырки музейный центр, например, объединить его с музеем истории ГУЛАГа на Петровке и мемориальным комплексом Бутовского полигона. В 2018 году пресс-секретарь столичного управления Федеральной службы исполнения наказания Сергей Цыганков впервые сказал, что старейший в Москве СИЗО переместят из центра города в ближнее Подмосковье. Предположительно, изолятор переведут с Новослободской улицы на территорию Новой Москвы, 15 километрах от МКАДа. За почти 5 лет разговоров о том, что Бутырку расселят, дело так и не сдвинулось с места. Наоборот, осенью 2019 года члены столичной ОНК нашли двоих заключенных в старинной башне, которая вообще-то уже давно не эксплуатировалась. Ответственный секретарь столичной ОНК Иван Мельников говорил, при проверке поступившей в ОНК Москвы информации общественники выявили, что одна из башен эксплуатируется, и там содержится двое арестантов, подозреваемых в разбое. Мельников говорил, что в камере одна двухъярусная кровать, напротив которой расположена чаша Генуя. Это напольный унитаз без сидений. Если из Бутырки все-таки уедут люди, то здание опустеет, и его передадут мэрии Москвы. И что будет с ним дальше, решать только им. Это был подкаст «Изоляция». Спасибо, что слушаете нас. Обязательно оставляйте отзывы и оценки, они нам очень важны. А также рассказывайте о подкасте своим друзьям. Поверьте, знать о том, как устроены российские СИЗО и что от них ожидать, очень полезно.